Говорит Радио Свобода. Краткий саммит Евросоюз-Россия в Ницце. Закончился ли грузинский синдром в отношениях Брюсселя и Москвы? Дума в первом чтении проштамповала поправки в российскую конституцию. Зачем нужно столь стремительное изменение срока президентских полномочий? В Химках тяжело избит местный, неудобный власти журналист. Можно ли рассчитывать на объективное расследование случившегося? 60 лет наследнику британского престола принцу Чарльзу. Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за пятницу, 14 ноября. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итак, начнем с главного европейского события сегодняшнего дня – саммита Евросоюз-Россия в Ницце. Встреча была очень короткой, так как она проводилась накануне начинающегося в Вашингтоне саммита так называемой «Большой двадцатки», который посвящен совместным мерам по борьбе с мировым финансовым кризисом и экономической рецессией. В Ницце один из главных вопросов, который обсуждался – возобновление переговоров ЕС-Россия по новому договору о партнерстве. Напомню, они были прерваны из-за военного конфликта на территории Грузии. Главный итог переговоров – контакты будут продолжены. Об итогах саммита и первой реакции французской прессы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский.
Если резюмировать в двух словах предварительные результаты саммита ЕС-Россия в Ницце, то позиции стран по большинству вопросов, касающихся мирового финансового кризиса, остаются, разумеется, не идентичными, но все-таки достаточно близкими позициями, которые вполне можно сблизить, создав общую базу для договоренности. Дмитрий Медведев не пытался создать впечатление, что России кризис никак, мол, не касается. По словам комментатора французской радиостанции «Франс-Инфо», я цитирую, «Россия сознает собственную уязвимость в этой ситуации». Обозреватель газеты «Монд» анализирует причины этой уязвимости, объясняющей определенную умеренность тона заявлений российского президента на саммите в Ницце. Читаем. 40% газа, потребляемого странами Евросоюза, поступает из России. Италия и Германия являются самыми крупными потребителями российского газа. Но, как указывается в специальном отчете Комиссии Евросоюза, запасы российских энергоносителей идут на убыль, истощаются. «Газпром» не сделал вовремя необходимых инвестиций для разработки новых месторождений полуострова Ямал. Так что манна небесная в виде притока миллиардов долларов из Европы России не гарантирована на все времена. Таков довод в пользу возобновления переговоров о стратегическом партнерстве между ЕС и Россией, переговоров, прерванных после вторжения российской армии на территорию Грузии в августе этого года. И здесь мы подходим к теме, по которой между участниками саммита в Ницце не было и не могло быть единства мнений, да и близких позиций тоже. Заявление, сделанное президентом Российской Федерации в Ницце, звучит не то парадоксом, не то гротеском. Россия полностью признает территориальную целостность Грузии, принимая, однако, во внимание признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Так говорил Медведев в пятницу, 14 ноября в Ницце, добавив, «Мы вынуждены были признать два новых субъекта международного права, и наше признание остается окончательным и бесповоротным». Короче говоря, Россия признает территориальную целостность Грузии за вычетом Абхазии и Южной Осетии. Как отмечают французские обозреватели, самыми непримиримыми противниками отторжения России двух названных территорий являются Польша, Литва и Чешская Республика.
Семен Мирский, наш корреспондент в Париже. Итак, как же оценить итоги переговоров в Ницце? Можно ли говорить о том, что грузинский синдром в отношениях ЕС и России остался позади? Я спросил об этом обозревателя «Радио Свободы» Ефима Фиштейна.
Я думаю, что в целом именно так и следует его расценивать. Скорее всего, она проведена для галочки, для того, чтобы именно отчеркнуть состоявшуюся встречу и продолжить дела как обычно. Собственно говоря, Европа ведь пригрозила одним единственным средством воздействия на Россию, одной единственной санкцией, а именно, что не будут продолжены переговоры по заключению нового договора, стратегического договора о партнерстве с Россией. И вот сейчас европейцы в последние дни сосредоточились именно на том, чтобы убедить собственную общественность, что эти переговоры-то никогда и не нарушались, никогда не прекращались, они всегда продолжались в соответствии с планом и сейчас будут вестись. И в будущем у европейцев, как пишет европейская печать, есть достаточно рычагов воздействия на Россию. Но какие же это рычаги? Это все тоже энергетическое сотрудничество, сотрудничество в других областях, во внешней торговле, инвестиции в Россию, которые, собственно говоря, имели место и до этого конфликта. Таким образом, снова возвращаюсь к вашей высказанной мысли о том, что грузинский синдром как бы преодолен Европой, она возвращается к делам с Россией так, как они велись до этого, как если бы никакой войны в августе не было.
Естественно, что вот этот уход этого синдрома или эффекта от грузинской войны, он, конечно, связан с объективными интересами, которые есть между Москвой, Брюсселем или Москвой и другими европейскими странами. Это, как вы отметили, и энергетика, и финансы, и экономическое сотрудничество, да, кстати, и решение целого ряда политических вопросов. А это объективные вещи, которые действительно убрали вот этот первый негативный эффект от грузинской войны. Но есть, кажется, вещи и еще более глубокие. Во-первых, все-таки психологический эффект от этой войны. Он ведь не ушел. И теперь европейские руководители и европейских государств, и Евросоюза уже лучше гораздо понимают, чего им ждать от России при, если такое произойдет, повторении подобной ситуации в отношениях России с другими какими-то странами. Во-вторых, я бы обратил ваше внимание на вот вчерашний план, который был обнародован, развитие европейской энергетической системы, который именно объявлен как план снижения зависимости от поставок из России. Значит, все-таки на каких-то глубинных, от психологических до экономических уровней, этот эффект грузинский, я бы все-таки вернулся к этому, грузинский синдром продолжается.
Этот план действительно объявлен. Он делает упор на поставки энергоносителя из Каспийского региона, то есть в обход России, и делает упор на развитие собственных европейских источников сырья для производства электроэнергии, в частности, альтернативных источников и атомной энергетики. Но надо сказать, что этот план рассчитан на довольно долгосрочный период времени, поэтому он так или иначе появился бы вне зависимости от российско-грузинского конфликта. Возможно, появилось некоторое понимание того, на что Россия в отношениях со своими соседями способна. Но это понимание интенсивно вытесняется на обочину европейского сознания сейчас. И именно усилия Франции направлены на то, чтобы как можно скорее вытеснить и как можно скорее представить, повторяю, ситуацию, как если бы ничего не случилось в августе этого года. Многие европейские политики рассчитывают на помощь нового американского президента Обамы в этой связке, рассчитывают на то, что он продолжит переговоры с Медведевым или с другими российскими руководителями. Но, опять же, скорее этот расчет исходит из того, что Америка готова предложить какие-то компромиссы России, готова пойти на уступки, в частности, в области противоракетной обороны, готова, скажем, отказаться от противоракетного щита в Восточной Европе для того, чтобы уговорить Россию отказаться от своих актов возмездия, заключающихся в размещении ракет в Калининградской области. Но ведь тогда получается, что шантаж удался, тогда получается, что ранее объявленные планы пришлось свернуть из-за возможной реакции России. Все это укладывается, повторяю, в русло общего намерения представить скорее Россию как партнера, чем как объект конфронтации. Европа, говоря в одном предложении, не хочет идти на обострение отношений с Россией в настоящее время. И никакая Грузия в данном случае не станет для нее чем-то вроде Менетекел Фарис, не станет для нее серьезным поводом для того, чтобы отказаться от этой политики.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Продолжая тему, единственным членом Европейского Союза, который выступил против того, чтобы переговоры между Москвой и Брюсселем возобновлялись, была Литва. Вильнюс уже не в первый раз заявляет об этом, только ранее его поддерживала Варшава. Что пишет об этом сюжете литовская пресса? Я передаю микрофон «Свободы» корреспонденту «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирине Петерс.
Единственная страна Европейского Союза, выступившая из-за грузинского вопроса против переговоров ЕС-Россия о соглашении по стратегическому партнерству, Литва потерпела поражение. Министры иностранных дел ЕС решили возобновить переговоры с Россией вопреки протестам литовской стороны. Ударом по самолюбию нарушителей спокойствия стали заявления лидеров ЕС о том, что в Брюсселе для возобновления переговоров с Россией согласие Литвы вовсе не обязательно. И Вильнюс, как это было весной, вновь заблокировать переговоры с Россией не сможет. Польша, которая накануне в лице своего президента Леха Качинского разделила было литовские намерения протестовать против возобновления переговоров, оставила своего стратегического партнера и в последний момент присоединилась к мнению абсолютного большинства стран ЕС. Таким образом, по словам литовской газеты «Verslo žinios», напоминающей о невыполнении Кремлем своих обязательств по выводу войск из Грузии, Вильнюс со своим протестом против России опять остался в гордом одиночестве среди 27 стран Евросоюза. Признав свой проигрыш, литовские дипломаты и руководители страны, однако, выражают возмущение, как сказано, моральным лицом Евросоюза, где царит так называемая «реальполитик». В заявлении Министерства иностранных дел Литвы говорится, поскольку на заседании мнения о тактике и времени возобновления переговоров с Россией разошлись, председательствующая в ЕС Франция сделала заявление, в котором берет на себя ответственность за продление переговоров с Россией. Такие переговоры, с нашей точки зрения, в настоящее время являются ошибкой. Конец цитаты. В самой Литве оценки этих событий разошлись. Некоторые обозреватели ошибкой как раз считают литовскую позицию, которая может превратиться в самоизоляционистскую. Член Сейма Литвы либерал Петрас Ауштрявичус, представитель правящей коалиции, однако при этом склонен считать решение литовского руководства мужественным шагом.
Позиция Литвы строилась на тех основаниях, которые начались в сентябре, но некоторые изменения других европейских стран, которые высказывали до поры до времени более критическую позицию, имею в виду Великобританию и Швецию, приняли курс на диалог с Россией.
А вот мнение другого парламентария Валентина Самозурониса.
Если во всем коллективе остаешься один, значит мудрости немножко не хватает.
По мнению скептиков, политическая принципиальность Литвы является ошибкой ее дипломатов, за которую страна может дорого заплатить, ухудшением взаимоотношений не только с Россией, от которой полностью энергетически зависит, но и со странами ЕС. В этой связи политический обозреватель Кестутис Гирнюс замечает, руководители Литвы все чаще бросают воинственные вызовы не только России, но и своим партнерам в Евросоюзе, набрасывая на себя покров праведников и взывают к совести. В нынешней Европе вести так себя неумно. Рискуем заиметь славу претенциозного, несговорчивого и ненадежного партнера, считает политолог. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
На что рассчитывала левая оппозиция, голосуя против поправок о продлении сроков полномочий президента и парламента? Об этом говорим с заместителем председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству коммунистом Виктором Илюхиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы перейдем от международных тем к российским. Громкое преступление против журналистов в Подмосковье. Тяжело избит главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов. 13 ноября истекающий кровью журналист был найден во дворе своего дома в поселке Старбеево. Сегодня Бекетов прооперирован и находится еще в коме. Михаил Бекетов известен критическими статьями в адрес администрации города Химки. Именно он писал о сносе могил военных летчиков у Ленинградского шоссе. Бекетов подробно освещал борьбу за Химкинский лес, который длится уже 2 года. Журналисту угрожали, подожгли его автомобиль, а в феврале этого года возбудили даже против него уголовное дело по статье «Клевета». Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
На преступления, совершенные в Химкинском районе, сегодня отреагировали общественные организации. Экологи собирают подписи под обращением к российскому руководству, требуя взять под свой личный контроль расследование по делу о нападении на Михаила Бекетова. Партия «Яблоко» с аналогичным письмом обращается в Генеральную прокуратуру. Защитники Химкинского леса надеются, что журналистов спасут врачи. Для этого, как советуют медики Химкинской больницы, его хорошо было бы поместить в госпиталь Бурденко, рассказала лидер инициативной группы защитников леса Евгения Чирикова.
Нам прямо в этой больнице сказали, что наиболее хорош для таких больных именно госпиталь Бурденко. Просто дело в том, что это не бесплатное мероприятие. Может быть, как-то это удастся сделать с помощью какого-то общественного резонанса.
Российское общественное движение партии «Яблоко» категорически осуждает заказчиков и исполнителей подлого покушения на главного редактора «Химкинской правды». Так сказано в заявлении председателя партии Сергея Митрохина.
Ему уже устраивали такие неприятности, как поджог автомобиля, против него возбуждали уголовные дела. К сожалению, это далеко не первое преступление против независимых журналистов. У нас в стране были сотни, и очень мало из них были раскрыты. Ни разу, насколько мне известно, на скамью подсудимых не сел заказчик подобного преступления. Я очень надеюсь, что именно в деле Михаила Бекетова эта традиция будет прервана.
Евгения Чирикова не связывает покушение с публикациями в последнем номере. Объясняет, что газета из номера в номер всегда была оппозиционной.
Честно говоря, я думаю, власти был очень неудобен, потому что это был единственный в Химках вот такой вот рук, с помощью которого люди узнавали действительно правду и начинали вести себя социально активно. Сейчас очень удобно, если не будет этого рупора, то у народа просто не будет места, где они могут прочесть о том, что будут, например, общественные слушания. На самом деле, для Химок, я считаю, очень большая потеря.
Коллега Михаила Ольга Политова рассказала, что преследования редактора усиливаются и в предвыборный период. В последнем номере Михаил объявил, что готов дважды в неделю встречаться с жителями Химок по волнующим их городским проблемам.
Выборы предстоят весной следующего года. Должен избираться глава района. Уже идет сплошная хвалебная кампания его в газете «Химкинские новости». Это газета администрации. И, соответственно, пытаются задушить всю прессу. В частности, редактора газеты «Гражданское согласие» тоже резали ножами. Это было в январе этого года.
Евгения Чирикова утверждает, что газета не служит каким-то местным политикам. Истоки этой позиции в собственном отношении Михаила как журналиста к новой районной власти, из-за которой пострадали многие мелкие и средние бизнесмены, и он в том числе.
Дело в том, что с приходом Стрельченко, почему еще не был такой зуб, здорово очень перестроились все бизнес-интересы, естественно, и просто тот бизнес, которым занимался, его просто закрыли. Законно, незаконно, тут мне сложно судить. Говорят, что незаконно. Но тем не менее накопления у него остались, и на свои личные накопления он издавал свой газет.
Газета «Химкинская правда» в числе других средств массовой информации помогла защитникам Химкинского леса добиться внимания к этой проблеме. Защитники не против скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. Они против вырубки леса и предлагают альтернативные варианты прокладки трассы. В этом нашли поддержку в Московской городской думе у фракции коммунистов и «Яблоко». Сергей Митрохин.
В фракции «Яблоко» в Мосгордуме было принято обращение к премьер-министру Владимиру Путину по поводу Химкинского леса. Помимо всего прочего, там нарушен федеральный закон, который требует, чтобы решение по прокладке межрегиональных трасс принималось именно правительством России, а не отдельным министерством и тем более региональной администрацией. А вот эта норма закона нарушена была, потому что решение принял Минтранс совместно с правительством Московской области. И на этом основании мы обратились к главе правительства с тем, чтобы он исправил это нарушение закона и в то же время пресек реализацию этого варварского плана. Поэтому мы обратились. К сожалению, там был дан ответ не Путиным, а каким-то мелким чиновникам о том, что что все нормально и трасса будет строиться.
Евгения Чирикова.
Нам на сегодняшний день как бы резонанс общественный это имеет довольно большой, и просто так это будет вырубить уже не совсем красиво.
Сегодня перед зданием Министерства природных ресурсов собирались представители экологических организаций России. Начат сбор подписей под обращением к федеральной власти. Инициатор этой акции зампред Росприроднадзора Олег Митваль.
Я сегодня с утра разговаривал и с Владимиром Соловьем, и с Андреем Карауловым, и с Александром Хинштейном. Кстати, скажем так, для них ситуация с главным редактором «Химкинской правды», она не теоретическая. Мы должны понимать, что если это простить сейчас преступление, то наверняка ведь кто-то окажется следующим. Ведь Михаил перед этим случаем неоднократно обращался в милицию, постоянно фиксировал эти угрозы, связанные с его профессиональной деятельностью. И, к сожалению, милиция не проявила никаких своих профессиональных черт, химкинская милиция. И, насколько мы знаем, единственное, где они точно добились успеха, это когда одна из заметок Михаила не понравилась главе химок, тут же ему возбудили уголовное дело по клевете. Мне кажется, очень важно, чтобы в этой ситуации взял на контроль и президент, и председатель правительства, и вообще руководитель страны, потому что ведь речь идет о защите простым гражданинам конституционных прав. За это беспредельствующие бандиты его наказали.
Сергей Митрохин возмущен. Инициативным группам граждан, защищающим конституционные права, запрещают митинги и пикеты. Недавно запретили провести митинг на Горбатом мосту, сославшись на то, что это памятник культуры. Митрохин предлагает назвать Горбатый мост памятником культуры защиты прав гражданина.
Я бы попытался инициировать митинг непосредственно в Дому правительства. Этот митинг запретили, сославшись на то, что Горбатый мост является памятником культуры. Это вопиющее беззаконие, нарушение закона, потому что нет такого основания в федеральном законе. Где еще можно обратиться напрямую к правительству? Только на этом месте. Странно, что площадь Свободы, которая там находится, не имеет места, на котором можно проводить акции в защиту той же самой Свободы, например. Но это все показывает, что мы живем в авторитарном государстве, и оно никого не допустит к проявлению слишком большого градуса протеста.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
Напомню, вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 ноября. У микрофона Кирилл Кобрин. И вот главные темы второй половины часа. Дума в первом чтении проштамповала поправки в Российскую Конституцию. Зачем нужно столь стремительное изменение срока президентских полномочий? Союз правых сил готовится к самороспуску. Выживет ли новая прокремлевская либеральная партия? Суд отменил решение, согласно которому Ходорковский был помещен в карцер на 12 дней. Вашингтонский саммит открывается, собственно говоря, завтра, хотя сегодня уже будет ужин, саммит Большой Двадцатки, который будет решать, как выйти из мирового экономического кризиса. И сегодняшнее событие, факт сегодняшнего дня, юбилей 60 лет наследнику британского престола, принцу Чарльзу. Поговорим о том, что это за фигура и как он видится, в частности, королевскому биографу. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» требует от генерального прокурора взять под личный контроль расследование дела о нападении на журналиста Михаила Бекетова. Главный редактор газеты «Химкинская правда» был жестоко избит в четверг. Бекетов находится в больнице, ему была сделана операция, его состояние остается тяжелым, он в коме. Госдума России одобрила в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента.
На прошлой неделе, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, президент Дмитрий Медведев предложил увеличить срок полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5 лет. Суд в Чите признал незаконным помещение Михаила Ходорковского в карцер, удовлетворив жалобу его адвокатов. Экс-глава ЮКОСа был отправлен в карцер на 12 суток после публикации в журнале «Esquire» его переписки с писателем Борисом Акуниным. Федеральный политсовет Союза правых сил рекомендовал съезду партии принять решение о ее роспуске. Съезд СПС пройдет в субботу в подмосковных Химках. Для самороспуска партии необходимо решение 2/3 его делегатов. Европейский Союз возобновит переговоры с Россией по договору о партнерстве, которые были приостановлены в связи с конфликтом с Грузией. Такое заявление сделал сегодня глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу после завершения саммита ЕС-России во французском городе Ницца. Президент Франции Николя Саркози призвал провести летом будущего года под эгидой ОБСЕ евроатлантический саммит, посвященный вопросам обеспечения безопасности в Европе. Мировые лидеры прибывают в Вашингтон для участия в саммите, посвященном борьбе с мировым финансовым кризисом.
20:32 в Москве. Сегодня пятница, 14 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторую часть нашего часа начнет самая громкая российская политическая тема последних 2 недель. Речь идет о прозвучавшем выступлении Дмитрия Медведева предложении изменить конституцию страны с тем, чтобы увеличить срок президентства с 4 до 6 лет. Предложение было высказано чуть больше недели назад, а Госдума сегодня уже проштамповала это решение. Правда, пока в первом чтении. На заседании Думы побывал наш корреспондент Данила Гальперович. Ему слово.
Хотя принятие поправок в основной закон России, а также в конституционный закон о правительстве можно было считать делом решенным, «Единая Россия» вообще раньше выступала за голосование в 3 чтениях сразу, председатель комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин решил еще раз подробно объяснить коллегам достоинство продления сроков полномочий главы государства.
Вопросы, которые касаются полномочий высших государственных органов, достаточно подробно отражены в целом ряде монографий, с которыми легко ознакомиться в парламентской библиотеке. Это первое. Второй момент. Традиционными для сроков полномочий являются сроки от 5 до 7 лет. В частности, такого рода срок только что был во Франции. Таким образом, те предложения, которые сформулированы в поправках, полностью отражают международную практику. Что касается развития институтов государственности Российской Федерации. Мы полагаем, что увеличение срока позволит увеличить тот период времени, в течение которого государственные институты наиболее плодотворно могут действовать, заканчивая один выборный цикл и не переходя в другой выборный цикл. Это важно для продуктивности, эффективности деятельности институтов.
Николай Харитонов, в 2004 году представлявший коммунистов на выборах президента России, укорял представителей Кремля и «Единой России» за то, что они перед изменением Конституции не провели всенародного обсуждения.
Все мы, сидящие в этом зале, не один день прожили на земле. Но почему вы считаете и убеждаете, что президент Медведев самый мудрый, самый умный у нас в стране? Но хотя бы для приличия вот это новаторские идеи, но пообсуждали в низах, в партийных организациях, в трудовых коллективах.
Жаловались коммунисты и на то, что новация с установлением парламентского контроля над правительством хоть сама по себе и важна, но без других механизмов подотчетности исполнительной власти почти декларативно. Тут уже обиделся представитель президента в Госдуме Александр Косопкин.
В этом зале давно раздаются вопросы, когда приходит министр финансов, вопросы с тем, что надо полновесный отчет правительства, надо принимать постановления, надо давать оценку. А сейчас у меня складывается впечатление, что вы отказываетесь от того, что говорили все эти годы. Поэтому то, что вам предложил сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев, о том, что у вас теперь появляются контрольные функции, это, по-моему, наверное, для вас и для ваших избирателей благо. Поэтому вы этим благом-то воспользуйтесь хотя бы ради своих избирателей.
Даже у Владимира Жириновского, обычно нейтрализующего отопление представителей КПРФ, ответить ничего особо не нашлось. И, по словам знающих повадки вице-спикера парламентских наблюдателей, он просто, что называется, отрабатывал номер, хотя и громко.
Пурген нужен политический, пурген, чтобы промыть все, так сказать. санация, так сказать, орошение всего кишечного тракта всей страны. Все, что скопилось за 90 лет, должно уйти, иначе это все мешает. Поэтому поправки примем, но в дальнейшем все-таки надо будет внести и дополнительные поправки. Изменить территориальное устройство, название должности и указать, наконец, что есть такой русский народ. Больше ничего не требуется. Ну, напишите в Конституции, что есть такой народ, и все.
В итоге Госдума проголосовала за изменение сроков при коммунистах против и за парламентский контроль над правительством при коммунистах за. Между тем, в кулуарах Государственной Думы горячо обсуждалось, не принимается ли шестилетний срок для Владимира Путина, который, возможно, захочет вернуться в президентское кресло. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью «Радио Свобода» этого не исключил.
Я не исключаю, что и может это делать. Ситуация связана с тем, что в следующем году будет финансово-экономический обвал усиливаться. А это в известной мере плоды его 8-летнего и президентского правления. Отвечать за все это будет и президент, и председатель правительства. Но в силу того, что он работал много лет, поэтому я не исключаю, что максимально будут выводить его из-под этого удара партии власти.
Некоторые эксперты уже говорят, что до выяснения того, сделано это изменение для Путина или все-таки не для него, ждать осталось недолго. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Но не все политические силы столь же согласны с изменением Конституции, как большинство депутатов Думы. Оппозиционный Объединенный Гражданский Фронт сегодня провел акцию протеста в Москве. На ней побывал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
К месту пикета строгий ОМОН допускает только после тщательного досмотра ручной клади. Но взрывоопасные только лозунги. Среди них «Хватит насилия, хватит крови, хватит Путина».
Против сроков 6 лет. Поэтому я здесь.
Для Думы 5 тоже против?
Ну, то мне безразлично. Самое главное, президент не должен иметь. 4 года больше, чем достаточно.
Скажите, вот с другой стороны, да, 4 года быстро пролетают. Ну, а если человек, президент хороший, может быть, 6-то лучше на самом деле, нет?
Вот когда он будет хороший, тогда мы изберем.
6 лет. Ни в одной стране этого нет, чтобы там прибавили себе сроки. Ну, ужасно. Они хотят вечно там сидеть, как наркотик для них власть. Если они туда вошли, они уже оттуда выйти не хотят.
Что дальше будет делать Объединенный Гражданский Фронт?
Мы также будем собираться проводить пикеты против этой циничной власти.
Страдания народа ведут к бунту, а нам не бунт нужен. Нам революция, но революция бескровная нужна.
Те внепарламентские оппозиционные силы должны сплотиться. Здесь возможность проявить себя и национальной ассамблеей. Нам начать солидарно кампанию протеста. Сегодняшний пикет — это, конечно, только первый шаг. Мы понимаем, что пока вот эти вопросы, политические вопросы, не затрагивают, как мы видим, большинство населения, но на фоне кризисных явлений, на фоне возможных и ожидаемых всеми массовых увольнений, перебоев с поставками товаров, с кредитами и так далее, мы можем ожидать усиления протестных настроений.
Власть народу! Чиновники! Уроды! Диктатура! Не служи уродам! Другая Россия! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Медведева! Россия без Медведева! Мы вас научим Конституцию любить!
Обещают активисты Объединенного Гражданского Фронта, выставившие сегодня вечером пикет у памятника Александру Грибоедову. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А мы в рамках итогового выпуска программы «Время свободы» продолжим разговор на российские политические темы. Политсовет Союза правых сил подводит итоги работы оргкомитета по созданию новой партии «Правое дело», после чего разработает рекомендации съезду СПС. На съезде СПС, который должен пройти в субботу, будет стоять вопрос о ликвидации партии. Наблюдатели уверены, что делегаты проголосуют за самороспуск Союза правых сил. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Обязанности председателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман утверждает, что за исключением московского отделения партии, региональное отделение не отвергает идею самороспуска и создания новой либеральной партии.
Мы провели региональные конференции в 64 регионах, и в 4 регионах прошли собрания. Съезд должен определиться по принципиальной для нас позиции. Один вариант – юридически распуститься и создать новую партию вместе с партнерами, или другой вариант – не делать этого. Для того, чтобы было принято решение о создании новой партии, нужно набрать 2/3 голосов на съезде.
Глава регионального отделения СПС по Астраханской области, член Федерального политсовета Александр Башкин считает положительным явлением объединение 3 партий в одну.
Сам Союз правых сил, как партия, был создан, возник на основе мощного объединительного процесса, когда 9 различных политических субъектов слились в одно сначала движение, а потом политическую партию. Результат был вам хорошо известен. Сразу же после этого процесса на последующих выборах Федеральной Думы Союз правых сил получил депутатский мандат и создал фракцию. Вопрос всегда стоял в том, как объединяться, с кем объединяться, на какой основе, на какой политической подоплеке.
Исполняющий обязанности главы СПС Леонид Гозман не отрицает факта сотрудничества СПС с Кремлем.
Есть такая замечательная традиция русской интеллигенции, которой мы все принадлежим и, в общем, ее в каком-то смысле разделяем, что с властью дело иметь нельзя. Это хорошая позиция для тоталитарной диктатуры. Но вот позиция более мягкой системы. Ну, а как не относись критично к системе, в которой мы живем сейчас? Считать, что это тоталитарная диктатура, ну, вот просто, ну, никак нельзя. Считать, что Медведев или Путин – это Сталин, ну, это просто надо, ну, мозгов не иметь и совести не иметь, честно говоря. В условиях более мягких, мне кажется, позиция не иметь дела с властью вообще, она не совсем правильная, я не уверен, что она обоснована нравственно. Длиннющий список претензий к сегодняшней власти. А дальше, что нам делать? Можно протестовать, можно ловить их на там, ошибках и прочем. Это, в общем, очень много из этого будет правдой. Реальность нашей страны сегодня очень неприятная. Состоит в том, что сделать и поддерживать партию без договоренности с Кремлем невозможно. Россия с правой партией, созданной как угодно, с Кремлем вместе, с чертом, с дьяволом, неважно как. Вот Россия, в которой есть правая партия, лучше, чем Россия, в которой нет правой партии.
Говорил Леонид Гозман. Лидер столичного отделения СПС Владлен Максимов называет идею самороспуска СПС и создания партии «Правое дело» сдачей на склад Кремля последней независимой партийной лицензии.
Как вы себе представляете? Вы просто пришли в Кремль, что-то там согласовали, как они пытались изобразить. И дальше все, так сказать, зашагали с широкой улыбкой по жизни, проповедуя либеральные ценности и борясь за все хорошее против плохого. Ну, так не бывает, безусловно, для того, чтобы СПС смогла в каком-то виде, там, в виде новой партии, потому что, ну, никакого ДПР и гражданской силы не существует. Так вот, для того, чтобы СПС существовала, разумеется, она должна выполнять определенные условия. А условия эти понятны. Собственно, что хочет Кремль? Чтобы была системная партия, которая говорила правильные вещи. Она нужна для того, чтобы раскалывать оппозицию.
Говорил Владлен Максимов. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 45% россиян считают, что объединенный демократический блок «Правое дело» не будет успешным. Хорошие шансы новой партии на следующих выборах Госдуму предрекают 23% опрошенных. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобио.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Напомню, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим российские темы. Михаил Ходорковский незаконно провел в карцере 12 суток. К такому выводу пришел Ингодинский районный суд Читы, который отменил взыскание администрации следственного изолятора, наложенное на бывшего главу ЮКОСа за интервью, опубликованное в журнале «Эсквайр». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Драчешникова.
Решение суда подтвердившая незаконность действий администрации Читинского следственного изолятора, которая назначила Михаилу Ходорковскому 12 суток карцера за интервью, опубликованное в октябрьском номере русской версии журнала «Эсквайр», не стала большой неожиданностью для адвокатов опального олигарха. Суды и раньше отменяли взыскание Ходорковскому. Правда, как и раньше, так и теперь это мало что меняло по существу, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Для нас было бы неожиданным, если бы суд, который рассматривал вопрос об условно-досрочном освобождении Ходорковского от наказания, принял бы положительное решение. Вот тут мы были бы крайне удивлены. А это, в общем, такой проходной вариант, который на судьбу Ходорковского принципиальным образом не влияет. Ну, считается, что он 12 суток отсидел незаконно. Но он же их отсидел, никто не будет перед ним извиняться, никто не будет пытаться исправить, загладить предоставлением каких-то дополнительных льгот допущенное нарушение. Поэтому в таких вопросах суды имеют определенную степень свободы.
Формальным поводом для вынесения взыскания и определения Ходорковского в карцер было нарушение режима переписки. Так, администрация следственного изолятора расценила опубликованное интервью Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин, экс-главы ЮКОСа. Но переписки как таковой не было вовсе.
Для того, чтобы человека обвинить в незаконной переписке, извините, это как для того, чтобы сделать рагу из зайца, нужна минимум кошка. То есть нужно хотя бы иметь доказательство этой незаконной переписки. Никто не может лишить человека права высказывать свои мысли в беседе с адвокатами или с родственниками, которые приходят на свидание, а этих людей, соответственно, записывать эти мысли и передавать кому угодно. А в данном случае все именно так и было. Никаких писем ни с одной, ни с другой стороны в овеществленном виде, то есть как письмо, как некие мысли, содержащиеся на определенном носителе материальном, этого не было, и поэтому инициатива администрации, если считать, что это была инициатива администрации в объявлении взыскания, была абсолютно противозаконна.
Сказал адвокат Юрий Шмидт. Наблюдатели объясняли помещение Ходорковского в карцер желанием администрации изолятора минимизировать шансы этого заключенного на условно-досрочное освобождение, поскольку инцидент произошел накануне рассмотрения в Читинском областном суде. Его кассационные жалобы на отказ в УДО, а непогашенные взыскания, чаще всего и становятся основной причиной отказа в досрочном освобождении. В жалобе в итоге действительно отказали. Только вот и содержание в карцере за интервью суд признал незаконным. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А мы вернемся к международным темам. Небольшой анонс. Из Ниццы участники саммита ЕС-Россия, о котором мы говорили в начале этого часа, отправились в Вашингтон обсуждать уже другую повестку – мировой экономический кризис и меры по борьбе с ним. О том, что будет происходить на саммите так называемой «Большой двадцатки», в котором примут участие руководители США, ЕС, России, Японии, Канады, ряда стран Азии, Латинской Америки и Африки, и о том, будет ли иметь вообще смысл эта встреча, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Некоторые эксперты в области экономики настроены не слишком оптимистично по ряду причин. Соединенные Штаты представлены президентом Бушем, который уходит в отставку. Новоизбранный президент Обама остается в Чикаго. Он еще не назвал, кто будет определять в его администрации финансовую политику. Позиция Буша, как он ее выразил в своей нью-йоркской речи в четверг, наименьшее вмешательство правительства в экономические процессы. Вполне возможно, позиция Обамы в чем-то иная. Англия, Германия и ряд других членов двадцатки выступают за создание сильных регулирующих мировой финансовый рынок институтов. У России, Китая и ряда других стран свои предложения. Удастся ли странам прийти к согласию и выработать конкретные меры по выходу из кризиса? Вот что думает об этом Алекс Поллок из Вашингтонского института American Enterprise. Фундаментальная идея рыночной экономики – свободное предпринимательство без особого давления на него со стороны правительства. Но разница может быть и в степени, и в форме вмешательства правительства в экономические процессы. Проще говоря, может быть американский вариант рыночной экономики, может быть западноевропейский, российский, китайский и так далее. Особенность нынешней ситуации в том, что все страны вместе вынуждены искать пути не предотвращения кризиса, а выхода из кризиса, в котором мир уже находится. Мы уже не в состоянии избежать рецессии. Она началась. Можно лишь попытаться избежать углубления рецессии, остановить ее на нынешнем уровне. Я приветствую желание сторон реформировать существующие институты, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк, но не слишком рассчитываю, что от слов удастся быстро перейти к делу. Основание для пессимизма дает пример попытки международного сотрудничества по вопросам регулирования банковскими операциями. Я имею в виду Базель Баскское соглашение, Базель-2. Установленные этим соглашением стандарты управления капиталом были призваны спасти мир от финансового кризиса. Но, как мы видим сейчас, это не удалось. Наоборот, Базель-2 еще больше усугубил финансовые проблемы. По-вашему, надежды на принятие каких-то действенных решений на саммите напрасны? Какими бы ни были попытки принять меры в кризисной ситуации, их можно, в принципе, приветствовать. Даже путем проб и ошибок можно выйти к каким-то результатам. Надеюсь, положительным. И меры лучше принять раньше, чем позже. Какой бы слабой ни была позиция уходящего президента Буша, нельзя ждать, пока новый президент вступит в должность и выработает свой план выхода из кризиса. Думаю, обсудить планы реформирования Международного валютного фонда и Всемирного банка можно уже сейчас. Но реформировать международную финансовую систему, скажем, за 100 дней, вряд ли возможно. Более реально предпринять так называемые буферные шаги, которые не дадут нам опуститься еще ниже в наших финансовых потерях. Это был Алекс Поллок из Института American Enterprise. Президент Буш выразил надежду, что участникам совещания удастся найти общий язык и выработать план скоординированных действий по выходу из кризиса. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В субботу и воскресенье мы в программах «Время свободы» продолжим следить за Вашингтонским саммитом Большой Двадцатки и, конечно же, будем анализировать его итоги, когда он завершится. И, наконец, в заключении итогового выпуска программы «Время свободы» за 14 ноября наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня наследнику британского престола, принцу Чарльзу, исполнилось 60 лет. Теперь он самый немолодой из тех, кто когда-либо стоял первым в очереди за английской короной. Принц Чарльз прожил нелегкую жизнь. Это человек твердых экологических взглядов, знаток классической музыки, защитник английского языка и культуры, любитель архитектуры. Все вышеперечисленное обычно не делает человека популярным в современном поп-культурном мире. В случае Чарльза к этому добавилась скандальная история его женитьбы на Диане Спенсер, развода и смерти принцессы. Но у Чарльза есть свои сторонники и даже поклонники. О сегодняшнем юбиляре рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Пожалуй, ни один член британской королевской семьи не был объектом такого пристального внимания прессы и публики, как принц Чарльз. После развода с принцессой Дианой и ее трагической гибели он в течение многих лет был в центре неутихающего скандала. Многие в Британии считали его виновником гибели принцессы. Однако вскоре общественное мнение сменило гнев на милость. Рейтинг принца резко пошел вверх. Британский народ практически единодушно одобрил его женитьбу в апреле 2005 года на Камиле Паркер Боулс, его давней возлюбленной, которой он был верен четверть века. И сейчас за принцем прочно закрепилась репутация заботливого отца, щедрого филантропа и популярного общественного деятеля. Тем не менее, в отличие от его матери, наследника престола в Британии скорее уважают, чем любят. Причина этого не столько в отсутствии харизмы, сколько в его природной застенчивости, которая с детства была серьезным препятствием в его общении с людьми. Все его воспитание было направлено на то, чтобы не только подготовить его к трону, но сделать общительнее и жестче. Однако и в частной школе, и в Кембриджском университете, и в военно-морском училище, и во время шестилетней службы во флоте у Чарльза не возникло единения с подданными. Главной преградой были титул и застенчивость. Принц Чарльз всегда ведет себя как убежденный традиционалист. Он сторонник традиции во всем – в одежде, религии, понимании роли монархии в британской жизни. И хотя многие его высказывания, скажем, по вопросам генетически модифицированных продуктов питания или архитектуры, специалисты называют дилетантскими, привилегированное положение позволяет ему привлекать к ним всеобщее внимание и провоцировать серьезные дискуссии по серьезным проблемам.
Мало кто из тех людей, которые думают, что знают принца Чарльза, знают его на самом деле. Вот голос одного из этих людей говорит королевский биограф Роберт Лейси.
Принца Чарльза в Британии в огромной мере не понимают и, как мне представляется, не понимают даже в собственной семье. Проблема этого в том, что на протяжении всей его жизни он воспринимался как будущий король. Все ожидали, что он станет королем, и хотели понять, каким он будет монархом. Но сейчас стало вполне вероятно, что он никогда не станет королем, и судить о нем следует прежде всего как о принце. Думаю, что как принц Уэльский, как наследник британского престола, он сделал намного больше, чем любой принц Уэльский в нашей истории. На протяжении многих лет Чарльза воспринимали как своего рода эксцентрика. Он пропагандировал органическое земледелие, критиковал появление в английских городах безобразной современной архитектуры, писал акварели, занимался растениеводством, много времени уделял сбору средств для помощи молодым предпринимателям. Однако в его поведении народ всегда усматривал элемент чудачества. Чарльз – единственный член королевской семьи, у которого есть художественные наклонности. Выставка его акварели оказалась очень успешной. Никто в его семье не обладает такого рода талантом. А его работа в качестве главы основанного им фонда принца реально помогает молодым людям из необеспеченных семей получить образование или начать собственное дело. Принц Чарльз как-то заметил, что он был новым лейбористом задолго до появления идей нового лейборизма в британской политике. И в этом есть доля правды. Между лейбористскими политиками и принцем всегда сохраняются теплые отношения. И прежде всего потому, что многие идеи принца были востребованы и реализованы новыми лейбористами.
Говорил биограф королевской семьи Роберт Лейси, напомню, принцу Чарльзу, наследнику британского престола, 60 лет. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 ноября. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с вами, а вы оставайтесь на волнах свободы. После выпуска новостей «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. А вам я желаю всего доброго, хороших выходных.
Боялся не начальника в Кремле, условно говоря, а Бога. Так что у нас есть действительно то авторитетное начало, на которое мы должны опираться при составлении учебных текстов.
Школьные учебники истории. Механика контроля будущего.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.